Говорит Радио Свобода в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Сегодня исполняется 4 года со дня митинга на Болотной площади, завершившегося массовыми задержаниями и уголовным преследованием активистов. Группа инициативных граждан планирует сегодня принести цветы к стеле города-героя Киева на Аллее Славы в Александровском саду. В Москве спустя 80 лет реализован авангардный замысел скульптора Веры Мухиной, скульптура-водолаза, которая одновременно является маяком. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, 6 мая исполняется 4 года со дня оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, которая завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Тогда несколько сотен человек были задержаны, десятки обратились за медицинской помощью. В отношении многих участников акции были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, в тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний день его фигурантами являются 35 человек. Каждый год 6 мая гражданские активисты и родственники фигурантов болотного дела приходят на Болотную площадь. В 2013 году акцию согласовали со столичными властями, и тогда в первую годовщину Болотной поддержать арестованных вышли по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек. С 2014 года московские власти эти акции не согласовывают, но и в 2014, и в 2015 годах несколько сотен активистов по-прежнему 6 мая приходят к скверу имени Репина на Болотной площади. Полиция участников акции задерживает. В этом году активисты также не собираются отказываться от своих планов. Вечером они соберутся на Болотной площади, несмотря на то, что мэрия это мероприятие не согласовала. Социологи из аналитического центра Юрия Левады полагают, что в России на настоящий момент нет достаточных предпосылок для массовых протестных движений. Согласно опросу, проведенному в конце апреля, 74% населения считают маловероятными массовые выступления граждан по экономическим причинам. 78% опрошенных называют маловероятными акции с политическими требованиями. Только 2% респондентов сообщили, что за последний год участвовали в каких-либо публичных акциях протеста. Социолог Левада-центра Денис Волков поясняет, сегодня для массовых протестов в России необходимо не только недовольство экономической ситуацией, но и недовольство действиями властей. С Денисом Волковым беседовала моя коллега Наталья.
В рамках наших регулярных опросов мы задали несколько вопросов про протестное настроение. Ждут ли люди протестов? Сами готовы ли они принимать участие? Ну, в целом сейчас цифры небольшие. Принимать участие в протестах с экономическими требованиями готовы там 10-11%. С политическими требованиями готовы принимать участие порядка 8%. Ну, и чуть больше, соответственно, ожидают протест. Но я бы сейчас сказал, что если говорить именно о протестном потенциале, я бы смотрел на другие вопросы, ну или, по крайней мере, на другие в том числе. Например, наши измерения рейтингов президентских, они также, даже, может быть, более чувствительные показатели. Когда в 2005 году и 2011 году рейтинг спускался президентский до 60%, мы имели вот такую ситуацию массовых протестов по всей стране. Мне кажется, соответственно, что сегодня, когда рейтинг по нашим измерениям составляет порядка 80%, массовых протестов ждать не стоит, потому что я думаю, что с одной стороны важно накопление какой-то усталости, безразличия, понимание трудностей, бесперспективности и так далее. Это все происходит. И я думаю, что вот для массовых протестных настроений нужна не только плохая экономическая ситуация, но и разочарование во властях. Когда, вот условно говоря, мы имеем рейтинг 60%, это значит, что порядка 40% они заведомо против власти и недовольны властями. Сегодня президента пока что в связи с присоединением Крыма в глазах большинства населения авторитет высокий, и это позволяет статус-кво сохранять. Одновременно мы видим отдельные протесты и дальнобойщики, и учителя, и пенсионеры в каких-то регионах, в Сочи, например, да? Их становится больше. Но пока что они не складывают в общенациональный какой-то протест. Ну, потому что, во-первых, нет или очень мало каких-то организаций, людей, которые обладали бы авторитетом и могли бы связать отдельные локальные протесты, дать им общеполитическое объяснение, что это не отдельные случаи, а некоторая вот система. Пока что для массового протеста, мне кажется, не все условия есть. Напряжение уже растет, и недовольство кризисом, недовольство зарплатами, то, что нужно экономить, то, что цены растут быстрее обычного, это все есть. И опросы наши показывают, что недовольство пока что накапливается, но вот то, что дело в том, что легитимность у власти еще есть, и она падает, но она падает с самой высокой точки за последние 15-16 лет. запас легитимности большой, но он постепенно тоже начинает уходить. Я думаю, когда он уйдет хотя бы наполовину, вот тогда и будут условия для именно массовых открытых протестов, а не просто некоторого недовольства.
А почему, с вашей точки зрения, он не уходит? Люди не связывают свои проблемы и ухудшающееся положение именно с действиями властей?
Но они связывают. Если раньше первый, второй срок Путина, они действительно не связывали все плохое. И даже когда Путин был премьером, за плохое отвечал кто-то еще. Сначала министры, потом Медведев за все плохое отвечал, а Путин за все хорошее. То есть сегодня большинство уже говорит, что он отвечает за все. И за коррупцию он отвечает, и за экономическое положение он отвечает. Но я думаю, что его сейчас спасает вот именно кредит доверия, который у него есть. Он не истрачен еще. Отчасти похожи по процессы после 2008 года, когда тоже с высокой точки президентский рейтинг падал в условиях кризиса экономического. Но мы видели, что падение не бывает резким и быстрым. Оно все-таки медленное и постепенное. Например, опять же, рейтинг был в середине прошлого года 89, то сегодня он уже примерно 81, где-то так. А все остальные показатели, ну, то есть если возьмем президента за скобки и посмотрим на одобрение правительства, одобрение премьер-министра, губернаторов, то есть сегодня эти уже все показатели на предкрымском уровне. То есть все упало, кроме рейтинга президента, но он тоже падает медленно. Сегодня, ну это достаточно новая ситуация, президент в глазах населения отвечает за все, и за хорошее, и за плохое. Но так как у него большой кредит доверия, ему пока что это прощается.
А вот по вашему опыту наблюдения, каков вот этот запас прочности?
Сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Ну, вообще, обычно похожая ситуация, ну, как бы она похожая, но не полностью совпадает. То, что вот мы наблюдали в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м. То есть вот с высшей точки он падал где-то 3 года. И достиг как раз минимум 60% как раз в декабре 11-го года. Нельзя точно спрогнозировать, но я думаю, что это все равно где-то до 2018 года, до выборов, я думаю, что его достаточно для переизбрания. Все будет зависеть, конечно, от остроты экономического кризиса, от действий властей, потому что, опять же, если мы вернемся в конец 2014 года, в декабрь, когда был шок, власть смогла начинавшуюся было панику остановить. Снизили цены, взяли под контроль курс валюты. Худо-бедно люди успокоились, и настроение практически тогда вернулись на предкризисные, вот на где-то на уровень ноября, осени, там, допустим, осени 2014 года к середине 2015. А потом все равно в середине лета они пошли вниз, 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 и полгода просто снижались непрерывно, и сейчас тоже. Тем не менее, вот сейчас непонятно, что его может так остановить, преломить, потому что скорее идет накопление проблем. Поскольку острую фазу власть как-то смогла миновать и с ней справиться, то сейчас вот мы видим такое, ну, как бы медленное оползание всех вот этих рейтингов, поддержки.
Вы считаете, что эти выборы в Госдуму никакой роли не сыграют?
Пока что не похоже, чтобы они сыграли какую-то значимую роль. Гораздо как раз сложнее ситуация будет в 2018 году. Но я думаю, если Путин пойдет, все равно даже и в 2018 году он сможет переизбраться. Может быть, не с таким хорошим результатом, как в прошлый раз. Но я думаю, что поскольку система так устроена, что выборы, особенно президентские, да и парламентские тоже, они по большому счету безальтернативные, то как раз позволят, ну, без какой-то, без конкуренции, без особых каких-то проблем переизбраться. Ну, все равно, конечно, еще 2 года есть. Загадывать, может быть, не стоит. Но я думаю, что пока вот как развивает ситуацию, ну, хватает запас прочности.
Ситуация, которая 5 лет назад была, когда начались протесты в декабре 2011 года, и кульминацией этих протестов стали события на Болотной площади. По вашим данным, были ли тогда предвестники к тому, что вот этот социальный протест, общественный, этот протест случится?
Постфактум уже только, если смотреть. Кажется, как раз вот президентские рейтинги, они показывали тенденцию. Если смотреть на вот эти вопросы по протестному потенциалу, о готовности протестовать, ожидании протестов, то они скорее работают уже после того, как какие-то события начинают развиваться. Я бы не сказал, что по ним можно удачно предсказывать и говорить, что вот они там выросли сильно, и мы будем ждать протестов. Но гораздо важнее экономические некоторые оценки, оценки будущего, когда большая часть говорит, что страна идет в тупик, непонятно, как будет развиваться, надежды на будущее нет. Плюс, если при этом низкий рейтинг власти, то тогда скорее вот можно говорить о том, что создалась ситуация для протестов.
Ну тогда вот можно сделать такой вывод, вот именно на основе этих опросов о том, готовы ли люди сами выйти на улицу, о том, что в принципе люди в России не очень склонны к тому, чтобы отстаивать свои права вот именно таким образом.
Да, я бы немножечко по-другому сказал, что готовность отстаивать свои права достаточно высокая. Ну то есть, может быть, не все, но то, что у нас есть отдельные акции протеста, которые идут постоянно, то мы видим, что свои проблемы люди готовы отстаивать, а вот чужие не готовы, то есть не готовы присоединяться. По своим проблемам вот мы видим, люди выходят, пенсионеры выходят, дальнобойщики выходят, учителя выходят, ипотека, парки, все что угодно. Но опять же, если это твой парк, у тебя под домом, если начинают строить, то там какое-то количество вы. Но из соседних домов поддержать вас, это уже сложнее. Отчасти мы в Москве что-то похожее видим, но некоторые такое, может быть, изменения. Отчасти под строениями, вот что кризис нарастает, но и отчасти того, что все-таки Москва крупный город, здесь какие-то процессы развития гражданской активности, они идут, и что-то, наверное, меняется. Но в масштабах всей страны, где у людей мало свободного времени, денег, мало досуга для вот такого рода опыта, активности и так далее. Здесь, конечно, население в целом, я думаю, то есть в масштабах всей страны ждать какой-то вот такой гражданской активности в плане организованной защиты прав постоянной вместе с другими людьми здесь пока рано. Но, опять же, протест протесту рознь, ну, условно говоря, гражданские протесты в связи там, с выборами, нарушением прав таких более общих. В Москве, может быть, они возможны, но, опять же, среди населения в целом осознанно поддержкой они не будут пользоваться. Потому что людей в целом волнуют другие вещи. Зарплаты, пособия, уровень жизни. И я думаю, в каком-то смысле протесты 2011 года, они состоялись еще и потому, что значительное число обычного населения в какой-то смысле по ошибке поддержало протестное ядро 2011-2012 годов, потому что люди протестовали, но они протестовали скорее по гражданским мотивам, а население в целом поддержало вот эти протесты, потому что подумали, что это приступы против коррумпированной власти, выражение недовольства и так далее. И то, что протестующие лидеры протестов не смогли переформулировать свои протесты за честные выборы в какую-то более широкую повестку, ну, там, за достойный уровень жизни, еще что-то, мне сложно говорить сейчас. Отчасти объясняю, что и протесты, ну, достаточно быстро сошли на нет. Отчасти потому, что власть дискредитировала их, да, и власть ресурс, телевидение и так далее, конечно. Но важно то, что нету сегодня массовых альтернативных гражданских движений, политических движений, которые бы занимались более универсальными проблемами. Проблема защиты прав, она, конечно, универсальная. Но не каждый обычный человек это так не понимает. Поэтому нужно объяснять даже такие вроде бы вещи, которые вроде бы всех касаются, но надо их объяснять на том языке, на котором говорят люди. Говорить в первую очередь о тех проблемах, которые людям понятны, которые люди беспокоят, а уж затем как бы это переводить на более сложные вещи. Ну, как мне кажется. Вот пока этого нет, пока таких партий нет, пока мы видим, что оппозиционные партии пользуются очень маленькой поддержкой, пока они там ссорятся, делят места и так далее, ну, конечно, поддержки здесь значительная часть населения просто ждать не приходится.
Это было мнение социолога Левада-центра Дениса Волкова. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Группа инициативных граждан планирует сегодня принести цветы к стеле города-героя Киева на Аллее Славы в Александровском саду в центре Москвы. На этой неделе в соцсетях появилась информация, что российские власти якобы оставили стелу Киева без цветов. По другой версии, цветочная корзина у этого памятного знака пропала вскоре после того, как она была установлена. О сегодняшней инициативе по возложению цветов киевской стеле «Радио Свобода» рассказала гражданская активистка Наталья Иванова.
Нам стало известно о том, что на Аллее Славы у могилы неизвестного солдата Среди всех городов-героев отсутствует корзина, официальная корзина в дань памяти именно у камня вот города-героя Киев. Ну и мы решили исправить эту несправедливую ситуацию, эту вот очень некрасивую ситуацию для нашей страны. Мы считаем, что несмотря на всю сложную политическую ситуацию, мы должны оставаться людьми, потому что Киев также наравне со всеми городами-героями отстаивался советским народом, и очень много людей погибло, и власти, конечно же, должны уважать память тех ветеранов, которые еще живы. Поэтому мы отслеживали эти события, наши активисты приносили цветы, тем не менее эти цветы удалялись, и вот мы решили сложиться на корзину и принести уже корзину. Может быть, корзину не уберут. Ну, потом, как оказалось, что на нашу информацию среагировало посольство Украины, и там уже стоит большая корзина, как раз желто-голубой расцветки. Поэтому мы решили, ну, не покупать большую, может быть, корзину, потому что, ну, там слишком большое нагромождение будет. И буквально там скинулись 3-4 человека. Это будет тоже корзина желто-голубой расцветки, хризантемы, мы возложим эту корзину.
А вот как вы полагаете, то, что цветы вот у этой памятной таблички города-героя Киева пропадали, это, на ваш взгляд, какая-то частная инициатива, государственная? То есть кто мог за этим стоять? У вас есть какие-то предположения?
Я написала письмо президенту по этому поводу, вчера отправила по электронной почте. 6 с утра я намереваюсь подъехать в приемную президента и попасть на прием, и вот это письмо уже передать нарученным. Там я тоже задаю этот вопрос и хочу услышать все-таки официальную точку Кремля. Пусть или сам Путин, или пресс-секретарь его, официальный представитель, объяснит, что же это за ситуация, кто виноват в ней. Но лично я подозреваю, что все-таки, наверное, вряд ли это исходит от самого президента. Это уже слишком было бы. Скорее всего, корзины там ставились везде. И, может быть, какие-то лица или группа лиц, может быть, какие-то антимайдановцы уносили вот эти две корзины, потому что корзину убирали или не ставили в двух местах, возле города-героя Киев и города-героя Одессы. Но, тем не менее, возле Одессы стояли еще два венка больших и множество цветов, лампад. Это все принесли ко 2 мая. Это все не было убрано за ночь, значит, когда наши активисты стали приносить букеты и возлагать город-герой Киев. Утром были цветы все убраны. Ну, возможно, все неофициальные цветы были убраны и от других стел. Ну вот возле Одессы все, что было принесено, было убрано. Ну, не было корзины. Может быть, даже и те уполномоченные лица, которые должны были возлагать вот эти корзины официальные, этим двум городам и не поставили. Ну, я не думаю, что это лично Путин. Все-таки мне хочется надеяться, что наш президент не настолько уже маразматичен. Поэтому надо выяснить, кто это. Может быть, это какие-то провокаторы, может быть, это спецслужбы смотрят нашу реакцию, а как мы среагируем. Ну вот мы реагируем. Мы не можем смотреть на это равнодушно.
Наталья, а вот вы и ваши соратники, которые участвуют в этом возложении цветов, вы себя характеризуете, позиционируете как проукраинских активистов? Вообще, как вы относитесь вот к такому термину?
Ну, лично я за справедливость. Я родилась с обостренным чувством справедливости, и я буду всегда по жизни защищать тех, в отношении кого совершена несправедливость. Я не могу назвать себя проукраинским активистом, вернее, скорее всего, я таким и являюсь. Но если будет обижена какая-то другая страна, Казахстан или Прибалтика, я также встану на защиту этой территории, потому что в отношении Украины, я считаю, совершена агрессия, и эту агрессию совершила моя страна. Да, конечно, я защищаю Украину. Я выхожу на все акции, на которые могу выйти. Это были марши мира, и всевозможные пикеты, и одиночные, и массовые, и защита Надежды Савченко. Я выходила много-много раз и даже организовывала сама.
А до того, как начался конфликт на востоке Украины, до событий 2014 года, вы вообще как-то были задействованы в уличной активности? Или вас именно эти события подвигли на какие-то такие выступления публичные?
Ну, в Москве я, наверное, стала появляться после майдановских событий, когда началась агрессия в отношении Украины на юго-востоке. Это, наверное, были вот марши мира. Тем не менее, в протесте я с 2003 года у себя в Сергиевом Посаде. Я участвовала в выборах. Я была членом партии «Яблоко». Работала волонтером в Костроме в команде Ильи Яшина. Поэтому, конечно, полевая работа для меня уже была известна, понятна. И потихонечку вот этот вот барьер страха, конечно, отодвигался. Потому что неподготовленному человеку в нашей стране с нашими репрессивными законами очень сложно выйти и сразу начать протестовать.
Ну вот я с ваших слов поняла, что вы также планируете вечером 6 мая выйти на Болотную площадь, чтобы вспомнить события 4-летней давности, которые там происходили на митинге за честные выборы. Как вы считаете, вообще, насколько сейчас гражданское общество российское готово повторить, может быть, Болотную площадь в случае какого-то аналогичного акта несправедливости, либо вот удалось все-таки власти достаточно сильно запугать людей и болотным делом, и другими неправосудными процессами?
Я считаю, что в настоящий момент наше общество не готово протестовать массово. Если это случится, это будут не демократы, это будут не либералы. Это будет так называемый электорат, может быть, коммунистов, может быть, это будет, ну, такая масса людей, которые скорее стоят сейчас за ту точку зрения, что Россия права в отношении вот Украины и всех других союзных республик, что нужно возрождать империю. Я, конечно же, в этой массе никогда не буду. Я называю эту массу электоратом Шойгу и Кадырова. И если эти протесты начнутся, это будет после выборов. И вот у меня такое чувство, что вот эта вот национальная гвардия, которая будет подчинена Путину, создается как раз для того, чтобы препятствовать уличным массовым протестам как раз вот этой электоральной массы.
Рассказывала гражданская активистка Наталья Иванова. Несколько инцидентов в последние дни, связанных с действиями российской военной авиации, стали свидетельством дальнейшего обострения отношений России с Западом. Министр обороны США Эштон Картер во вторник, 3 мая, заявил о возможной отправке 4000 военнослужащих в страны Балтии и в Польшу для противодействия России. Бряцание ядерным оружием Москвы вызывает опасения и приверженности российских лидеров к стратегической стабильности в уважении к нормам использования ядерного оружия, заявил Картер. Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, выступая в должности в среду 4 мая, призвал Альянс быть готовым к противостоянию с Россией, которая, как он считает, стремится вновь заявить о себе как о мировой державе. Скапаротти отметил при этом, что политика НАТО должна оставаться гибкой. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет опасности для других стран, но Москва не может оставлять без внимания действия, которые напрямую или потенциально могут представлять угрозу для ее национальных интересов. В понедельник, 2 мая, в странах Балтии и в Польше начались трехнедельные учения НАТО «Весенний шторм». Одновременно в Молдавии идут маневры с участием военнослужащих США. С независимым политическим экспертом Юрием Федоровым на эту тему побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
В последние дни с заявлениями, достаточно жесткими в адрес России, выступали, по моим наблюдениям, именно представители НАТО. На ваш взгляд, это ответ на инциденты с российскими боевыми самолетами или есть более глубокие причины для подобного рода заявлений?
Ну, я думаю, что непосредственных причин было две, насколько я могу судить. Первое, то, о чем вы говорите, это поучастившиеся инциденты с самолетами, сближение российских истребителей с американскими, насколько я помню, самолетами, которые летают где-то вблизи российских границ. Была имитированная атака в Балтийском море на американский эсминец «Дональд Кук», по-моему, где-то недели три тому назад, если я не ошибаюсь. Это первый фактор. Второй фактор – это недавнее заявление министра обороны Шойгу. Ну, собственно, Шойгу об этом говорит уже очень давно, уже несколько месяцев, о том, что в Западном военном округе российском будут созданы три новых дивизии, которые предназначены, по его словам, и по словам российских военных комментаторов, для нейтрализации усиливающегося военного присутствия НАТО вблизи российских границ. И действительно, недавно вот вновь назначенный главнокомандующий вооруженными силами НАТО американский генерал Скапаротти, он повторил практически то, о чем говорил его предшественник Бридлав. И надо сказать, что американские военные действительно с большой озабоченностью смотрят на развитие событий в Балтийской зоне, на российскую военную активность там. Еще я хотел бы упомянуть о том, что недавно, последние 2-3 месяца, на Западе, в Европе и в Соединенных Штатах появилось довольно много аналитических материалов, рассматривающих возможные военные действия в этой зоне, в Прибалтике. Вывод достаточно пессимистический и не очень приятный для НАТО. Россия может, по одному материалу, это был подготовленный RAND Corporation доклад, в течение 60 часов может оккупировать Латвию, Литву и Эстонию и поставить НАТО перед очень тяжелым выбором: либо вести боевые действия для освобождения этих стран от российской военной оккупации в невыгодных для НАТО условиях с чисто военной точки зрения, либо смириться с этим, и тогда вообще сам смысл существования НАТО пропадает.
Об угрозе со стороны России страны Балтии заявляют, и очень активно заявляют уже в течение долгого времени. Трудно себе представить, что эту угрозу другие страны НАТО, ведущие страны Альянса, обнаружили только сейчас. Судя по вашим словам, речь идет о том, что НАТО вырабатывает какую-то новую стратегию, стремится вновь стать более эффективным военно-политическим союзом, чем это было до сих пор. Правильно ли я вас понимаю?
На протяжении очень длительного времени, практически с самого начала 90-х годов и до начала 2015 года, в ведущих странах НАТО вообще не рассматривали всерьез военную угрозу со стороны России. Вообще война в Европе считалась абсолютно нереальной. Я имею в виду войну с участием России. Да, в прибалтийских государствах, в государствах Центрально-Восточной Европы, по крайней мере в некоторых, эта возможность рассматривалась как вполне реальная. Но в Германии, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в общем, политические круги, академические и в большинстве своем военные практически не рассматривал военную угрозу со стороны России как реальную. Но вот после того, что произошло в Крыму, после войны в Донбассе, в общем, в НАТО осознали, что эта угроза реальная. И не только в НАТО, я имею в виду в ведущих странах НАТО, осознали, что эта угроза реальная, что нужно что-то делать. Значит, были приняты решения о создании сил быстрого развертывания, предназначенные для нейтрализации возможных военных действий России, прежде всего в отношении прибалтийских государств. Вот эта идея постепенно реализуется. Недавно было сообщено, что 4000 солдат и офицеров, и прежде всего американских, будут развернуты в Польше и в государствах Балтии. Но я бы сказал, что 4000 солдат – это примерно одна мотострелковая бригада по российским понятиям. Это не те силы, которые могут сдержать российскую атаку, если она произойдет, конечно. Это скорее символическое присутствие, которое предназначено для того, чтобы убедить российских военных и политических лидеров в том, что если вооруженное столкновение произойдет, то оно произойдет с участием вооруженных сил, прежде всего Соединенных Штатов, и будут из этого извлечены достаточно серьезные выводы. И тогда российская военная авантюра в Прибалтике приведет к войне с Соединенными Штатами. Но насколько это убедительно звучит для российских военных, я, честно говоря, не знаю. Мне представляется, что в российских военных кругах существуют некоторые шапкозакидательские настроения.
Вы упомянули, конечно, агрессию России против Украины, вы упомянули аннексию Крыма, но когда речь идет о возможном военном конфликте со странами Балтии, это действительно речь идет о конфликте со странами-членами Североатлантического Союза, и таким образом в него будут вовлечены все страны, входящие в НАТО. Довольно часто говорится о том, что риторика Кремля направлена в первую очередь для внутреннего употребления. Кремлю нужен внешний враг. В этом смысле не является ли некой перестраховкой вот то, что сейчас делают Союз НАТО, укрепляя свои позиции вблизи российских границ?
Ну, то, что это направлено в том числе и на внутреннюю аудиторию, на российскую аудиторию, тут сомнений нет. Но видите, в чем дело? На протяжении уже довольно длительного времени, лет 5-6, военные учения российских вооруженных сил на западном направлении, они как раз демонстрировали, что отрабатываются наступательные операции, в том числе высадки десантов, морских и воздушных, в Калининградской области развернуты новые ракеты «Искандер». Это все подготовка материальная, реальная подготовка к военным действиям. Вопрос о том, будут ли эти вооружения пущены в ход или нет, этот вопрос остается открытым. Но то, что они наращиваются, наращиваются российские военные возможности, в том числе и вот эти вот последние заявления о создании и формировании трех новых дивизий, ну, собственно, на западном направлении, на прибалтийском направлении, там, скорее всего, две дивизии будут новых разворачиваться, потому что одна будет направлена против Украины, так, судя по тому, как по дислокации, возможно, этих дивизий. Но неважно, а две дивизии – это 20 тысяч человек. Это в западном военном округе создана первая танковая армия. Где-то вот в декабре прошлого года было объявлено о том, что она создана. А это примерно 500 танков. Это серьезная сила, с которой и возникает вопрос, для чего все эти усилия предназначены. Это возможно для запугивания НАТО, для военного давления без практического использования вооруженных сил. Но знаете, как это банальная такая фраза о ружье, которое висит на стене и в последнем акте пьесы должно выстрелить? Ну так вот и здесь возникает такое ощущение, что это то самое ружье, которое, упаси Боже, может выстрелить, а последствия будут самые печальные. Причем, как я понимаю, об этом говорят довольно много и российских независимых исследователей, и западные специалисты, что, собственно, российская политика, вот сама возможность российской военной агрессии в Прибалтике, она рассчитана на то, чтобы поставить НАТО перед очень тяжелой альтернативой. Либо война, которая может легко эскалировать в ядерный конфликт, либо НАТО будет вынуждено смириться с этими российскими акциями. И тогда возникнет вопрос, а в чем, собственно, смысл существования НАТО? НАТО будет кардинально ослаблено и в политическом, и в военном отношении. А это одна из стратегических целей России – ослабление НАТО.
В аморфности, в отсутствии четко выработанной политики НАТО обвиняли в последние годы и многократно. Как вы считаете, НАТО сейчас превращается в более эффективную организацию, чем еще несколько лет назад?
Я думаю, что само по себе вот развитие событий в последние полтора года, я бы сказал, именно в полтора года, показывает, что в НАТО осознали новые реальности стратегические и начали предпринимать действия, направленные на нейтрализацию новых угроз. В какой мере эти действия являются эффективными и убедительными для российского военного командования, мне сказать трудно. Но я боюсь, что эти действия НАТО, они в свою очередь усиливают параноидальность российской внешней политики и военной политики. Решение НАТО используется в России для доказательства того, что НАТО готовится к войне с Россией. Хотя я бы сказал, что НАТО лихорадочно ищет способы нейтрализации военной угрозы России, которая в последнее время оценивается как достаточно реальная.
С независимым политическим экспертом Юрием Федоровым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, много лет ведущий расследование обстоятельств смерти российского юриста своей фирмы Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году, представил британскому парламенту данные о 30 миллионах долларов из 230 миллионов, похищенных из бюджета Российской Федерации через схему возврата налогов. Напомню, Сергей Магнитский утверждал, что в ходе обыска в 2007 году сотрудники МВД изъяли уставные документы и печати трех фирм, принадлежавших Hermitage Capital. Затем эти фирмы были переписаны на других владельцев, объявлены банкротами, их новые владельцы получили от российского государства возврат налогов, уплаченных ранее Hermitage Capital, рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
Комитет британского парламента по внутренним делам заслушал данные о расходах на роскошь и заглянул в мир отмытых в лондонских бутиках денег. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, много лет ведущий расследование обстоятельств смерти российского юриста своей фирмы Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году, представил парламенту данные о 30 миллионах долларов из 230 миллионов, похищенных из российского бюджета через схему возврата налогов. Сергей Магнитский утверждал, что в ходе обыска в 2007 году сотрудники МВД изъяли уставные документы и печати трех фирм, принадлежавших Hermitage Capital. Затем эти фирмы были переписаны на других владельцев, объявлены банкротами, и их новые владельцы получили от российского государства возврат налогов, уплаченных ранее Hermitage Capital. Документы, переданные Браудером в правоохранительные органы Великобритании, подтверждают оплату яхты – $240 000, частного самолета – $175 000, безлимитной кредитной карты «Гламур» – почти $300 000, свадебного платья фирмы Филиппа Леплей – более $40 000 и перевод денег человеку, который живет в семикомнатной вилле в графстве Сюррей – чуть менее $260 000 в 2012 году. Все эти платежи осуществлялись в период с 2008 по 2013 годы. Графство Сюррей всплывает в связи с фамилией Сергея Магнитского второй раз. Первый раз оно возникло в том же 2012 году, как и денежный перевод обладателю семикомнатной виллы, но в связи с именем Александра Перепеличного, бывшего финансового советника семьи Ольги и Владлена Степановых. Ольга Степанова – бывшая глава Московской налоговой инспекции номер 28, одобрившая возврат налогов фирмам, украденным у Hermitage Capital. В 2010 году Перепеличный передал Браудеру сведения о том, что семья Степановых неожиданно отстроила под Москвой особняк стоимостью почти в $20 миллионов, а также приобрела виллу с 6 спальнями и 2 элитные квартиры в Дубае на искусственном острове в Персидском заливе Пальма-Джумейра. Оплата недвижимости в Дубае проводилась со счета Владлена Степанова в швейцарском банке Credit Suisse. После обнародования данных Перепеличного в апреле 2011 года швейцарская прокуратура заморозила этот счет. В 2012 году Перепеличный скончался на улице у дома, который снимал в графстве Сюррей. В его пищеварительной системе был обнаружен яд гельземии. «Как долго шло расследование фактов, представленных британскому парламенту?» – спросила я главу Hermitage Capital Уильяма Браудера.
«Мы вели расследование в течение 6 лет, но прорыв произошел в начале этого года, когда уголовное расследование, проводимое в других странах, указало на Великобританию. Мы собрали все данные в один документ и 21 марта подали жалобу в Национальное агентство по уголовным преступлениям, а в среду мы предали гласности всю эту информацию перед парламентским комитетом».
По заявлению Уильяма Браудера в британском парламенте, часть из $30 миллионов бывших российских налогов, осевших в Великобритании, пришла непосредственно из 2 кипрских офшорных компаний, связанных с еще одним человеком, замешанным в деле Магнитского. Дмитрий Клюев владел российским универсальным банком сбережений, куда, собственно, и были переведены деньги из российского бюджета в качестве возврата НДС трем украденным у Hermitage компаниям. Универсальный банк сбережений во главе с Дмитрием Клюевым в целом специализировался на получении денег, которые возвращались фирмам из российской казны в качестве возврата НДС. Помимо $230 миллионов, полученных от дочек Hermitage Capital, банк оказался получателем возвращенных налогов компании «Ренгаз» в размере $107 миллионов и торгового дома «Аркадия» в размере почти $17 миллионов. В 2011 году в Следственный комитет России была подана жалоба. По той же схеме из российского бюджета были изъяты и осели на счету в том же банке $52 миллиона, ранее уплаченных в качестве налога еще одной фирмы Hermitage – Техпром. Вернусь к разговору с Уильямом Браудером. Как вы видите роль Дмитрия Клюева в истории с возвратом налогов?
В течение...
всплывало в совершенно разных обстоятельствах. В первый раз мы узнали о нем в связи с тем, что он был владельцем универсального банка сбережений. Именно через этот банк прошли все деньги. Потом его имя всплыло в связи с банком «Ренессанс Капитал». В совершенно другом уголовном деле один из руководящих работников этого банка назвал его экспертом по возврату налогов через суд, а дальше его имя начало мелькать в разных документах. И с течением времени многие организации на Западе, включая Министерство юстиции США, назвали его создателем этой схемы по незаконному возврату налогов и главой Клюевской организованной преступной группировки.
Что касается Hermitage Capital, то его имя, насколько я понимаю, всплывало дважды. Первый раз в связи со схемой, которую раскусил Сергей Магнитский, украденные у Hermitage компании Reland, Parfenion и Mahaon открыли счета в принадлежащем Клюеву универсальном банке сбережений. Как вы проследили путь этих денег в Великобританию?
Мы сумели достать информацию, о чем я как раз говорил в парламенте, что Клюев владеет двумя офшорными компаниями Altamon Invest и Zibar Management. Именно эти компании, как показывают документы, были получателями денег от схемы с возвратом налогов, и именно они потом оплачивали покупку предметов роскоши в Великобритании. Отпечатки пальцев Клюева повсюду в этой истории. Собственно, именно поэтому казначейство США внесло его имя в санкционный список, именно за его участие в этой истории.
Второй раз в связи с другой фирмой, также украденной у Hermitage в 2006-2007 годах, представлявшая ваши интересы в России фирма Браун Рудник, даже обратилась в Следственный комитет в связи с тем, что налоги были незаконно возвращены компании Техпром. Деньги были переведены в банк Клюева по той же схеме, что и деньги, обнаруженные Магнитским. Какова судьба этого дела?
Все наши жалобы и попытки возбудить дела в России против группы Клюева и отмывания денег просто игнорируются, я думаю, потому что следователи и люди в Министерстве внутренних дел сами являются частью этой группы или сотрудничают с ней. Нам намного больше повезло за пределами России, в таких странах, как США, Швейцария, Франция, Литва и так далее, то есть там, где есть честные правоохранительные органы.
Вы изложили все это в британском парламенте. И что за этим должно, по вашему мнению, последовать?
Мы решили выступить в британском парламенте, потому что ряд наших жалоб на группу Клюева британским властям, а за последние 6 лет мы подали 6 жалоб, остались без ответа. Они просто отказались на них реагировать. Иногда надо пристыдить власти, чтобы они занялись делом. И сейчас как раз такое время. Огромное количество документации, собраны массивы информации, открыто 11 уголовных расследований, заморожено 40 миллионов долларов. Так что надо пристыдить британские правоохранительные органы, чтобы они начали делать то, что должны делать на деньги британских налогоплательщиков.
Яхты уже кто-то владеет, предметы роскоши уже у кого-то в доме, деньги уже ушли, их не вернуть. Чего вы добиваетесь?
В представлении, которое мы подали в полицию здесь, в Великобритании, мы задали ряд прямых вопросов, на которые должно ответить следствие. Например, 20 тысяч долларов заплачено за обучение в одной из элитных британских школ. Мы задали прямой вопрос, за чье обучение было заплачено, кто учился в этой школе. Это ребенок Клюева, это ребенок какого-то российского официального лица, это ребенок друзей. Кто получил выгоду от этих денег? 40 тысяч долларов было заплачено за свадебное платье. Кто надел его на свадьбу? Была приобретена яхта. Кто сейчас на ней плавает? Был куплен частный самолет. Куда этот самолет летал и кого он возил? Все эти детали предоставят больше информации в расследовании и в потенциале приведут к наказанию тех, кто участвовал в отмывании денег.
Но вам не кажется это вторжением в частную жизнь, по крайней мере, детей и новобрачных?
Все эти вопросы должна решать полиция. Полиция не публикует детали расследования в газетах, полиция ведет расследование за закрытыми дверями. Но эти вопросы надо задавать. Если кто-то заплатил за свадебное платье деньгами, полученными в результате преступления, то вопрос о том, кто надел это платье, вполне закономерен. Кто получил платье, на каком основании, каковы ее отношения с человеком, совершившим преступление. Это все нормальные для следствия вопросы.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.
Это была моя коллега Ирина Лагунина. И в завершении нашей программы новости культуры. Спустя 80 лет в Москве реализован авангардный замысел скульптора Веры Мухиной. В парке Горького на набережной Москвы-реки появилась скульптура водолаза, которая одновременно является маяком. В темное время суток сквозь окошки шлема бронзовой фигуры подаются световые сигналы. Открытие памятника приурочили к отмечающемуся в России профессиональному празднику Дню водолаза, рассказывает Лиля Пальвельва.
По нереализованному замыслу Веры Мухиной, ее монумент водолаза должен был быть гигантским, выше рабочего и колхозницы, ведь предназначался он для Балаклавской бухты. Сохранилось письмо скульптора с такими строчками: «Я хочу сделать этот маяк в виде водолаза. Неяркий блеск стали будет ассоциироваться с блеском мокрой от воды одежды. Серебряный гигант станет посылать спасательные лучи в море». Московский скульптор Леонид Тишков сделал своего водолаза трехметровым, то есть соразмерным месту Москва-река, не Черное море, и, что самое главное, человеку. В Москве стало слишком много угрюмых и пафосных скульптур, а работа Леонида Тишкова не подавляет. Его бронзовый человек в скафандре образца 30-х годов прошлого века – уютный и веселый памятник. Хотя бы потому, что, будучи сам маяком, установлен на пьедестале в виде маяка. Разговор с Леонидом Тишковым начнем с такого вопроса. Помимо того, что остались некие тексты Веры Мухиной, что она хочет создать такую скульптуру, что-то еще было, чего вы могли оттолкнуться? Эскизы, макеты и так далее?
Я даже и не думал об эскизах, есть или нет, потому что я не реконструктор каких-то вещей. Я стараюсь создать такой диалог, такую беседу с художниками авангарда, с великими художниками 20 века. У меня есть один проект, который называется «Куб вечности». Там я беседую с Казимиром Малевичем. И есть много работ, которые я делал вдохновленным поэзией Хлебникова Велимира. А эта история возникла совершенно случайно. На выставке в Музее современного искусства московском, на моей выставке, ко мне подошел искусствовед Валентин Дьяконов, который сказал: вот у тебя есть водолазы. У меня очень много водолазов. У меня целая мифология водолазов. У меня 3 книги вышли про них. И есть бронзовые маленькие скульптуры, такие небольшие, где-то метр, со светом в голове. И он мне говорит: ты знаешь, что у Веры Мухиной была идея поставить водолаз-маяк. Для меня это было просто озарением каким-то таким. Как, да.
Делось не с нее. Так совпало.
Да, совпало, потому что первые вообще водолазы со светом в голове у меня были еще в начале 90-го года. Я показывал в музее университета Дюк в Соединенных Штатах. Они еще не были бронзовыми, они были из папье-маше, из дерева, но свет уже в них был. И вот сама идея света несла даже мистический такой оттенок, мифологический. Человек – это средоточие света, а тело его – это скафандр. Все вот истории про водолазов бесконечные как раз вот об этом. А попытки преодолеть земное, тяжелое, вот как башмаки, да, это галоши называются водолазов, свинцовые галоши. Есть такой текст у меня: «Водолаз не родится, пока не сносит свинцовые башмаки». Или же очень тяжелая голова у водолаза, и там с подпорками ему приходится передвигаться. Или идут слепые водолазы. Задыхающийся ведет невидящих. Впереди идет водолаз, у него шланг, он продернут через шлем, следующий за ними водолазом. И вот когда мне об этом рассказали, я сразу же пошел в библиотеку, открыл книги о Вере Игнатьевне Мухиной и нашел эти письма, и у меня сразу заработала фантазия. И я нарисовал целый альбом об этой истории. Я предположил, что он должен не только просто светить, работать, как писала Вера Мухина. И у нее много удивительных было проектов нереализованных. Если сейчас их реализовать, мы увидим другую Мухину. Она, конечно, была под гнетом идеологических таких догм, в которых приходилось скульптору-монументалисту жить в это время, достаточно трудное для художника. Но она всячески пыталась выбраться из этого в свой романтический мир. Я уже стал ее биографию изучать, о том, что ее папа, когда она заболела, есть подозрение на туберкулез, он ее повез в Крым, и она, маленькая девочка, сидела там на берегу моря, смотрела на маяки. Романтизм отразился во многих проектах Мухиной, которые не были реализованы, потому что это были невероятные истории. А рабочий колхозниц, он состоялся, потому что он попал в струю, он как бы был нужен. Строила специально для выставки всемирной в Париже. И надо было показать мощь и величие Советского Союза. А когда она получила заказ, чтобы сделать фигуры для гостиницы «Москва», то там требовались 4 фигуры в нишах. И она придумала героические профессии сделать скульптуры. Стратонавт – это герой, который в высотах, Шахтер – это герой, который в земле, альпинист – это который покоряет горы, а водолаз – который покоряет водные стихии. И она поехала в Балаклаву, потому что там был как раз этот самый ИПРОН, экспедиция подводных работ особого назначения. Собственно говоря, это центр водолазного движения был в советское время. Она приехала туда, рисовала водолазов.
Я вас правильно поняла, что поехала она туда, имея в виду вот эту скульптуру? Нет. Для гостиницы?
Да, да, да. Но она все время находила какие-то поводы для того, чтобы не просто заказ выполнить, да, такую садово-парковую скульптуру или просто украсть архитектуру. Она хотела, как-то ставила себе сверхзадачу. И вот эти четыре героя, это тоже была такая своеобразная задача ее. И потом она снова возвращается к водолазу, но теперь уже она хочет построить маяк величиной 40 метров. И она пишет письмо. Статуя должна работать. Она будет не только памятником завоевателю стихий водолазу, но еще и там будет радиопередатчик, там будет лампа. А я потом уже, когда стал рисовать этот альбом, то я решил, что там кроме смотровой площадки будет телескоп стоять в шлеме, в постаменте будет музей водолазов. И действительно, я не нашел ни одного эскиза именно вот водолаза-маяка. А были только вот скульптуры водолаза со снятым шлемом, были рисунки водолазов. Но потом я увидел, в 1944 году она сделала эскиз памятнику защитникам Севастополя. Этот памятник был тоже парафраз вот этой идеи водолаза-маяка, потому что она предполагала вообще 100 метров. Для масштаба я просто скажу, рабочая колхозница – это грандиозная скульптура, но она всего 24 метра. Ну, с постаментом она где-то под 40, да? А здесь она хотела 100 метров. Это маяк, есть рисуночек сохранился. Такой круглый маяк, ну, колонна белая. На ней стоят фигуры защитников Севастополя. В маяке грот, там корабли должны проплывать и все прочее. Но я понял, что это, наверное, как раз неиспользованная идея, ее была реализована того водолаза маяка. Но в течение 6 лет я мечтал это все сделать. Я встречался и с искусствоведами, и с специалистами по искусству 20 века, но никто мне и не продемонстрировал, не сказал, что есть эскизы. Так что я взял на себя смелость создать эту скульптуру уже сам. Я, конечно, немножко ее стилизовал под некий такой образ, ну, того времени. И сейчас мы вот видим здесь, на Пушкинской набережной, это некая модель, но выполненная как статуя, которая тоже работает, потому что маяк, неважно, он может быть и 3 метра, может быть 20, главное то, что он будет мигать, как маяк. Для маломерных судов, которые здесь трамвайчики ходят, вполне достаточно. В постаменте будут окошки гореть тоже. Если подойти к нему вечером, то эти окошки будут казаться, что смотритель маяка живет там. Вообще-то я художник, придумывающий сказки. Мне бы хотелось просто этой вот работой еще раз напомнить о том, что жили такие удивительные художники, которые создавали утопии, и мы их заново снова открываем, и много, в общем-то, неоткрытого еще. И вот эта история водолаза-маяка, мне кажется, она превращает Веру Мухина в очень актуального художника. Это такой паблик-арт-проект. Если бы он был осуществлен сейчас, то она бы заткнула за пояс любого авангардиста сегодняшнего, потому что те, которые там делают утку огромную или какие-то медвежонка, но никто, мне кажется, даже не подозревал, что в 1937 году прошлого века была идея построить такую удивительную скульптуру.
Вера Мухина, как вы уже сказали, собиралась построить даже, наверное, точнее сказать, чем поставить этот памятник в Балаклаве. В 2010 году вы там своего водолаза тоже устанавливали. А какова его судьба? Он там остался?
Судьба его очень хорошо сложилась. Это вот он, только отлит уже в бронзе. Там он был не бронзовый, там был просто фестиваль современного искусства, Балаклавская Одиссея. Мы даже его делали там, в Севастополе. И там он стоял, но он стоял недолго, потому что Балаклава – это такое место, яхты какие-то пришли, там строился пирс, новориши новоявленные полностью Балаклаву как бы уничтожили. Там нет уже этого купринского духа. И водолаз-маяк показался им не о том. Он постоял там 10 дней, и потом мы его сняли. Он хранился там в мастерской скульптора, который помогал мне это делать. И вот недавно совсем мы его привезли сюда.
Этот
и здесь уже отлили.
Балаклавский фестиваль 2010 года был международный, и он проходил на Украине. Сейчас это аннексированная территория. по вашему мнению, российские художники, скульпторы могут вот с такой же легкостью эмоциональной участвовать на этих территориях в каких-то культурных проектах? Иными словами, как сейчас творческим людям, которые любят эту землю, быть с этой землей?
Крым для меня – это земля и Волошина, и Веры Мухина, которая там в детстве проводила много времени. Когда я участвовал в этом фестивале, я не думал о том, украинский он или российский. Мне было все равно, потому что это был международный фестиваль. Искусство, оно преодолевает границы, старается вырваться из лап идеологии, политики. Художник всегда независимое существо, оно ищет свободы. Понимаете, в чем дело? Вот вы смотрите на водолаза, вы же не знаете, какой национальности, кто там внутри. Он просто водолаз. И мало того, внутри него свет. И вот этот свет я посылаю Вере Игнатьевне Мухиной. Я хочу сказать, дорогая, вот мы сделали это. Помните, вы мечтали об этом. И я думаю, что Вера Игнатьевна меня поняла.
Говорит Леонид Тишков, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущей программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.